Вдруг я оказываюсь рядом с Эрной. Ее кавалер, огребаясь длинными руками, пробивается к вешалке, чтобы достать ее пальто. Эрна меряет меня с головы до ног ледяным взглядом. «Так вот, где мне пришлось поймать тебя. Вероятно, ты этого не ожидал? Ты меня поймала», — отвечаю я, опешив. «Да ведь это я тебя поймал». «И с какими типами?» — продолжает она, словно не слыша меня. «С какими-то кафешантанными певичками. Не прикасайся ко мне. Кто знает, что ты уже успел подцепить». Но я и не пытался к ней прикоснуться. «Здесь я по делу. А ты, как ты сюда попала?»
«По делу?»
— она резко хохочет. «По делу. Кто же скончался?» «Основа государства. Мелкий вкладчик», — отвечаю я, и мне кажется, что это очень остроумно. «Таких хоронят здесь каждый день. Но на его надгробии не крест, а мавзолей, чье имя биржа». «И такому типу, такому гуляке я доверяла», — продолжает Эрна, как будто я опять ничего не ответил. «Между нами все кончено, господин Бодмер». Георг и Ризенфельд ведут в гардеробе бой за свои шляпы. Я вижу, что Эрна все хочет свалить на меня, хотя я ни в чем не виноват. «Послушай», — возмущаюсь я, — «а кто мне сегодня еще заявил под вечер, что не может выходить из-за адской головной боли? И кто отплясывал тут с толстым спекулянтом?» У Эрны белеет нос. «Ах ты, низкий рифмоплет!» — язвительно шипит она, словно брызгая купоросом. «Списываешь стихи про покойников и уже вообразил себя невесть кем. Научись сначала прилично зарабатывать, чтобы вывести даму в свет. Только и знаешь, что свои пикники на лоне природы, под шелковые майские знамена. Удивительно, как это я не рыдаю от сострадания». «Шелковые знамена» — это цитата из моего стихотворения, которое я сегодня послал ей. В душе я прямо-таки пошатнулся, но на лице моем усмешка. «Не будем отклоняться», — заявляю я. «Кто пойдет отсюда домой с двумя почтенными дельцами, а кто с кавалером?» Эрна изумленно смотрит на меня. «Что же я должна, по-твоему, одна тащиться ночью по улице, как ресторанная шлюха? За кого ты меня принимаешь? Думаешь, мне очень приятно, чтобы со мной заговаривал каждый хам? Ты что, спятил?»
«Незачем было вообще являться сюда».
«Ах так? Скажите, пожалуйста, ты уж намерен командовать? Мне, видите ли, выход запрещен, а тебе можно шляться где угодно? Что еще прикажешь? Может, сесть тебе чулки вязать?» Она язвительно хохочет. «Он, видите ли, лакает шампанское, а для меня хороша была и зельтерское, да пиво или молодое вино, какая-нибудь паршивая кислятина».
«Не я заказал шампанское, а Ризенфельд».
«Конечно. Всегда святая невинность. Эх ты, учитель. Знать тебя больше не хочу. Не обременяй меня своим обществом».
От ярости я не в силах слова вымолвить. Подходит Георг и отдает мне мою шляпу. Появляется и спекулянт Эрны. Парочка удаляется. «Слышал?» — обращаюсь я к Георгу.
«Отчасти. Зачем ты споришь с женщиной?»
«Да я не собирался спорить». Георг смеется. Как бы он ни был пьян, даже если бы пил вино ведрами, голова его всегда остается ясной. «Не поддавайся им, иначе пропадешь. И почему тебе непременно хочется, чтобы ты оказался прав?»
«Да», — отвечаю я.
«Почему?»
«Вероятно, потому что я родился на немецкой земле. Разве у тебя никогда не бывает неприятных объяснений с женщиной?»
«Конечно, бывает. Но это не мешает мне давать другим полезные советы».
Свежий воздух подействовал на Ризенфельда как удар мягким молотом.
«Давай будем на «ты», — предлагает он мне. «Мы ведь братья, потребители смерти».
Его смех похож на лисий лай.
«Меня зовут Алекс».
«Рольф», — представляюсь я в ответ, ибо отнюдь не намерен называть свое честное имя Людвиг при этом пьяном брудершафте на одну ночь. Для Алекса и Рольф хорош.
«Рольф?» — удивляется Ризенфельд. «Вот дурацкое имя. И тебя всегда так зовут?»
«Я имею право носить его в високосные годы и в послеслужебное время. Алекс ведь тоже не бог весть что».
«Ну, ничего», — великодушно соглашается он. «У меня давно не было так хорошо на душе. Найдется у вас еще чашка кофе?»
«Разумеется», — отвечает Георг. «Рольф у нас мастер варить кофе».